Материнский инстинкт. Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. На самом деле тебе хочется лишь покоя и любви. Из них ты вышел, к ним вернешься и ими являешься, утверждал просветленный учитель индийской философской системы Адвайты середины прошлого века Пападжи. Современные психологи утверждают, что груднички испытывают чувство защищенности, спокойствия и психологического удовлетворения благодаря сосательному рефлексу. Но всегда ли это полезно? Сегодня материнский инстинкт поможет разобраться, почему могут сосать пальчики дети, вышедшие из младенческого возраста, насколько это опасно и как отучить их от этой вредной привычки. А также мы поговорим о симптомах, лечении и профилактике ротавирусной инфекции у детей.
Не болейка.
И у нас в гостях врач-педиатр отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина. Елена Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена Александровна, вот что такое ротавирусная инфекция и как она передается?
Ротавирусная инфекция – это достаточно распространенное инфекционное заболевание, которое вызывается патогенным ротавирусом и поражает в первую очередь желудочно-кишечный тракт, вызывает тяжелейшую лихорадку, высокую температуру. Далее присоединяется поражение дыхательных путей.
Правильно я понимаю, что ротавирусная инфекция – это та, которая через рот попадает к нам?
Нет. Она называется ротавирусная, потому что под микроскопом она выглядит как колесико. Ну, соответственно, латинское название рота означает колесо.
То есть никакого отношения к тому, что мы берем что-то грязное в рот?
Да нет, в этом случае, конечно, совпало, вы правильно подметили.
Да. То есть... Все абсолютно дети подвержены этому заболеванию и не один раз в течение жизни.
Да, совершенно верно, переболевают неоднократно.
Иммунитет не вырабатывается. Да, вот, Елена Александровна, как передается эта инфекция и почему она так быстро распространяется? Обычно говорят, если в семье один ребенок заболел, то не только дети все переболеют,
да,
но, как правило, и взрослые.
Как только мы вылечиваем детей, тут же приходят родители и потихонечку говорят: доктор, а теперь мы все после него. Ну, конечно, в более легкой форме, но заражается практически вся семья и все близко контактирующие люди. В общем-то, механизм передачи, он фекально-оральный, то есть тут совпало ротавирусное колесо и инфекция через рот. То есть это инфекция, которая приходит от грязных рук, от грязных игрушек, от инфицированного молока, как правило, от грязного белья, от близкого контакта с людьми. То есть те же автобусы, транспорт. В транспорте очень близко мы друг к дружке стоим, беремся за одни и те же поручни. То есть деток нужно учить, что ты пришел с улицы, ручки помой. Ты пришел из садика, ручки помой. Сходил в туалет, ручки помой. Обязательно в семье у каждого члена семьи должно висеть полотенце. Отдельно полотенце для рук, для лица, отдельно полотенце ванная. Посмотрите сегодня внимательно на крючочки вашей ванной. Достаточно ли у вас полотенчиков? Да? То есть это вот один из механизмов прерывания этой инфекции, чтобы не заразилась вся семья. Или была возможность хотя бы изолировать больного члена семьи. Это тоже важно.
Да, это обязательно нужно делать. Да. Но все равно избежать инфекции бывает довольно сложно. Потому что мы едем в транспорте, точно так же наши дети. Они взяли карточку, которую расплатились в транспорте. Телефон достали. Они взяли за ручку своего портфеля, сумки, рюкзака. Пришли, ручки помыли, а потом опять мы взялись за портфель, за ручку или за телефон. Мы же не моем через каждую секунду руки. Здесь,
В общем-то, избежать невозможно. Скученность большая. В детских коллективах, как правило, эти вспышки бывают. И начинаются они оттуда. Избежать их
действительно невозможно.
Невозможно
же мыть каждую минуту.
Нет, конечно. Хотя бы как-то уменьшить количество вируса, которое попадает, это можно. То есть зависит же начало от количества вируса. Или вы одного съели и быстренько его там организм поборол, если он сильный, крепкий. Или вы наелись их целую сотню, и все, и молниеносно развернулась картина, и пошли осложнения и все остальное.
Каковы же симптомы этой болезни и с какими заболеваниями ее можно спутать?
Ротавирусная инфекция имеет инкубационный период, то есть от 12 часов до 5 суток ребенок вялый, ребенок грустный, он ничему не радуется, он ничего не хочет, он перестает кушать, как обычно, он может температурить. Ну, то есть мама уже может заподозрить, что что-то происходит с ребенком.
Но это может быть при огромном количестве
Совершенно
заболеваний.
Верно.
Да, дети
Совершенно
всегда,
верно.
Когда заболевать начинают, но еще явно симптомы не проявились, ребенок вялый, слабый, ничего не хочет, аппетит пропадает.
То есть уже в этом периоде маме нужно быть настороже, очень внимательно смотреть, не оставлять ребенка надолго одного, да, измерить температуру, перестать его кормить, потому что мамы почему-то думают, что если ребенок грустный и печальный, его надо очень сильно накормить и тем тем самым осложняют нам задачу по очищению организма, когда вот приходит такая беда, как ротавирусная инфекция.
Но перестать его кормить не должны, конечно, наши радиослушатели в прямом смысле слова понимать.
Нет, да?
То есть, если не хочет ребенок насильно,
совершенно
его
верно.
Не запихивать.
Да, да, не заставлять. Вот маленькие перекусы, легенькие, сухарик, там, кашу какую-то на воде. Но ни в коем случае не переедать на этом фоне инкубационного периода. Потом резко появляется лихорадка. Вместе с лихорадкой приходит рвота.
Лихорадка – это значит повышенная температура?
Да, резко поднимается температура, которую мамы, в принципе, сбить не могут. Вот как они обычно говорят, даем какой-то сироп,
да,
даем еще что-то, и все, ребенок тут же начинает рвать, все эти сиропы возвращаются назад и не действуют, соответственно. Один раз, конечно, рвота – это еще ни о чем не говорит. У деток этот симптом бывает, у нервных деток, которые чего-то хотят добиться от родителей, или они перевозбудились, на нервном таком фоне могут быть рвоты, или перекормили ребенка, заставили съесть больше, чем обычно. Да, в общем-то, рвоты у них бывают даже от того, что он резко наклонился. То есть один раз не считается. Но когда эта ситуация начнет повторяться, то есть рвота идет за рвотой, мама не может дать ни водички, никак не может восстановить ту жидкость, которую ребенок теряет. Здесь, значит, уже начинается проблема, начинается заболевание. Дальше появляются боли в животе. Ребенок ложится, ребенок поджимает ножки, ему больно. Это все на фоне температуры, на фоне нарастающего обезвоживания появляется понос. Понос очень характерный при ротавирусной инфекции, его много. Мамы говорят, наш ребенок столько не ест, сколько он какает. Он водянистый, он обильный, он желто-зеленого цвета, он с плохим запахом. Он может быть очень частым, от 3 до 20 раз в сутки. Ну, в общем-то, это вот весь симптомокомплекс, который характерен для острого начала ротавирусной инфекции.
Его можно спутать с отравлениями, да?
С отравлениями, с другими кишечными инфекциями. Также начинается сальмонеллез, также начинается дизентерия, эшерихиоз, холера. И, совершенно верно, пищевые отравления точно так же могут начинаться.
Елена Александровна, чем можно лечить ротавирус? Какую помощь первую оказать и что делать родителям?
Значит, давайте сразу договоримся так. Сначала доктор, потом помощь. То есть немедленно, когда ваш ребенок на фоне температуры и слабости начинает непрерывно рвать, это должна быть или скорая помощь, или доктор, участковый педиатр, который может быстро прийти.
Ребенку любого возраста.
Совершенно любого. И решать вопрос очень быстро. От того, насколько быстро вы начнете оказывать помощь, вот необходимую в данный момент, и нужную, и правильную, зависит дальнейшее состояние ребенка. То ли вы просто порвете и пропоносите день-два, и все восстановится, и вы, в общем-то, забудете об этом очень быстро, то ли вы можете получить тяжелые осложнения, попасть в реанимацию, и, не дай бог, летальный исход, от которого не застрахован, в общем-то, ни один ребенок.
Напомню, с врачом-педиатром отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Еленой Пузиной мы продолжаем говорить о ротавирусной инфекции у детей. Елена Александровна, а вот чем можно и чем нельзя лечить ротавирус?
Ротавирус должен лечить доктор, потому что, опять же, отличить родители, как правило, не могут. Что это за понос, что это за рвота. Но золотое правило лечения ротавирусной инфекции – это не назначать антибиотики, чтобы ни в коем случае мама не сделала медвежью услугу и сама не дала антибиотик. Потому что это не этиотропное лечение, оно ухудшает течение заболевания, то есть мешает очень сильно. Назначаются при ротавирусной инфекции противовирусные препараты, препараты, которые останавливают обезвоживание, потому что остановка обезвоживания резкая, острая, тогда, когда она не нужна, она приносит вред. То есть если, допустим, доктор видит, что организм очищается не просто так, да, то есть идет какой-то, допустим, понос, рвота нужна, ребенок там или переел, или съел.
Не нужно,
бывают,
да?
Такие случаи, что да, нужно дать немножечко попоносить, а нужно дать вырвать.
Чтобы вышел этот
Совершенно верно. Это очищение
вирус.
Организма, это очистка. Но нужно тут контролировать процесс, чтобы во время этой очистки не наступило обезвоживание. Это может, в общем-то, сделать только доктор. Такие лекарства есть, остановить обезвоживание, остановить рвоту, остановить понос, все это возможно.
Специальные солевые растворы, да, вот я читала,
конечно.
Что даже в домашних условиях сахар, соль и соду там в определенную пропорцию.
Да, да, совершенно верно,
воды.
Да, регидрон, глюкосалан, можно это все делать самостоятельно, но, опять же, на рвоту вы это не дадите. Мама может только очень внимательно послушать, что назначит доктор, и пунктуально все назначения выполнять, тогда, в общем-то, победа гарантирована. Потом, конечно, назначается ферментный лекарственные препараты, биопрепараты, энтеросорбенты, которые положены в этот момент, и назначается обязательно специальная диета. Вы знаете, я сталкивалась с тем, что ротавирусная инфекция началась, мама не понимает, что нужно немедленно сменить тактику кормления ребенка, кормит его как обычно и ухудшает состояние. То есть уже вроде как пошел на поправочку, мама сделала молочную кашу, мама сварила куриный бульон.
Ну, правильно, у нас такой стереотип, что куриный бульончик — это то легкое, что ребенок не ел, не ел, вроде бы и жидкость поступает.
Я призываю мам обязательно каждую крошечку еды, которую вы кладете в рот ребеночку, обсуждать с доктором. Это очень важно.
А что вот можно есть ребенку и чего ему давать не рекомендуется?
Значит, первым, что мы исключаем, это, конечно же, исключается молоко, потому что при ротавирусной...
Цельное молоко.
При ротавирусной инфекции происходит лактазная недостаточность, и, соответственно, идет повреждение ворсинок кишечника и нарушается весь обмен в кишечнике. Да? То есть вот все механизмы совершенно работают не так, как обычно. Поэтому первое, что вы убираете молочные продукты.
А если на грудном вскармливании?
Это немножко другой механизм. Грудное молоко никогда не повредит. При ротавирусной инфекции мы не отлучаем. Да, мы не отлучаем от груди. Наоборот, говорим, ты, мама, на строгой диете, и, соответственно, ребеночек тоже будет на диете.
То есть кормить грудью можно, но будет сама на диете. Да,
совершенно
верно. Значит, молоко. Молоко цельное. А какие-то кисломолочные продукты?
Кисломолочные продукты будет можно, но уже когда остановилась рвота, где-то так, часу на 7-8, если все хорошо, да? Если нет угрозы закисления организма, ацидоза так называемого. Mm-hmm. То есть, опять же, доктор должен смотреть по анализам, можно давать кисломолочные продукты или нельзя.
Вы сказали, что бульон опасная вещь. Почему?
Потому что это экстрактивные вещества, которые дают нагрузку на желудочно-кишечный тракт. А во время ротавирусной инфекции выключаются все ферменты, то есть это все не переварится, это все остановится, белковая пища, она начинает гнить, она вызывает вот все осложнения, собственно говоря. Да, то есть
значит,
мясо,
ни бульон ни в каком варианте,
да,
ни курочка,
ни сосисечка, ни... белковые продукты нет, ни яичко. Обычно таким деткам в первые сутки дают пюре на воде, каши на воде.
Картофельное пюре.
И можно еще морковное пюре на воде. Можно запеченное яблочко, только без меда, без сахара. И сухарики. Мама готовит сама сухарики, не покупные сухарики, не те, которые второй сорт продаются в магазинах. Мама сама из белого хлеба сушит сухарики
из
и дает их.
Из белого хлеба, да?
Да, обязательно белый хлеб.
Ни в коем случае не темный.
Нет,
почему?
Нет, потому что это клетчатка, она усилит перистальтику, увеличит количество газов и будет больно. Газ рвет кишечник,
значит, сухарики из белого хлеба с чем?
Теплый чаек с ромашкой хорошо. Ну, вообще, чаи любые в теплом виде.
Можно
потому
сладкие?
Что... Нет, сладкие нет. Совершенно без сахара, потому что повышается пучение, опять же, метеоризм, и все это ухудшает течение заболевания.
И как долго на такой
сутки,
скудной диете?
Сутки, двое суток, наверное, эта диета продолжится. Дальше доктор будет смотреть и расширять, что можно, что добавить, что посмотреть. Ну, то есть это уже под контролем доктора.
То есть при ротавирусной инфекции диета играет огромнейшую роль.
Совершенно
нужно
верно.
Быть предельно внимательным ко всем.
Да, и еще нужно обязательно уменьшить количество пищи. То есть вот то, что ребенок ел обычно, делим пополам, а то еще и меньше, и кушаем чаще. То
есть... Но, как правило, ребенок, наверное, в это время особенно и есть не хочет. Но если он просит, все равно мы его должны ограничивать. Да?
Мы должны ему давать хоть немножечко еды. То есть он не должен быть голоден, потому что голодание нарушает, опять же, обмен веществ. Да? То есть ребенка нельзя держать голодным.
Есть очень такой тонкий баланс.
Упросить, уговорить, съешь ложечку. Не надо съедать полную миску. 1-2 ложки вот достаточно, чтобы ребенок не был голоден, но и в то же время не нарушался обмен веществ. Как только ребенок попросил кушать, все, ура! Мы победили, мы пошли на выздоровление. Но тут появляется другая проблема. Ребенок выздоравливающий хочет есть все.
Но он же столько дней не ел.
Да. И родителям очень сложно устоять и вот это все не дать ему, потому что, опять же, нарушение диеты – это все возврат. Дело в том, что ротавирус, он вызывает немножечко иммунодефицит, он влияет на иммунитет. И затягивается заболевание из-за того, что вот не хватает своего собственного иммунитета. Вот такой он коварный, этот ротавирус. То есть он себе готовит почву, а сражаться некому. Макрофаги, вся эта система, в общем-то, обездвижена на какое-то время. И, соответственно, если мама еще и диету нарушает, то, ну, затягивается.
Коварный очень вирус, да? Но вот эти симптомы относительно быстро проходят.
Да, сутки двое, все.
Рвота прекратилась, понос прекратился. Ребенок перестает быть носителем инфекции?
Нет, он еще носитель инфекции, и он особенно заразителен до 5-го дня. То есть первую неделю он очень заразный.
В садик, коллектив лучше
нет, его нет. Нет, конечно, ни в коем случае он заразит всех.
Ну и мы говорили, что ротавирусная инфекция такая, к которой не вырабатывается иммунитет, и она может возвращаться в течение сезона.
Да, совершенно верно. То есть несколько раз случаться эти эпизоды энтеровирусной инфекции. Но обычно мамы уже знают, как себя вести. То есть однажды, когда мама попала в стационар, когда она пережила весь этот ужас, как-то вот запоминается очень хорошо. Когда в следующий раз приходит эта беда, мама
она придет однозначно.
Конечно, она придет, да. То есть она может прийти не только на ротавирусная инфекция. Много таких вирусов, которые вызывают вот такую симптоматику. Мама уже знает, у нее уже в аптечке все лежит готовое, она уже знает, как развести, сколько давать, как выпаивать, когда доктора позвать. Ну вот, к сожалению, да, только на своем опыте, да, мамы учатся и, в общем-то, успешно потом преодолевают все эти трудности.
Ирина Александровна, ну, конечно, такой вопрос профилактика. Мы уже сказали, что трудно профилактировать ротавирусную инфекцию,
да,
но все-таки, что хотя бы как-то немножечко
чистота, чем можно? Здоровый ребенок, здоровый иммунитет и здоровые привычки. Вот
то
и
есть он заболеет, может быть, но легче перенесет, да?
Да.
И вот как раз сейчас осень, обычно ротавирусная инфекция осенью и весной начинает.
Ну, сейчас такая осень, весна,
да?
Поэтому, да, наверное, передача наша будет очень своевременно. Пожалуйста, мамы, будьте внимательны, берегите своих деток.
И будьте готовы, всеоружием. Ну что ж, Ирина Александровна, я благодарю вас за участие в передаче и напоминаю, в студии была врач-педиатр отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина.
Здоровья вам и вашим деткам.
Материнский инстинкт.
Одиннадцать 39 на часах в студии. У микрофона по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. Общеизвестно, что у новорожденного ребенка основным рефлексом является сосательный. На снимках, полученных при помощи УЗИ, можно увидеть, что даже в материнской утробе вот этот маленький ребеночек уже сосет пальчики. При помощи сосания кроха успокаивается, он чувствует защищенность, любовь и тепло. У него развивается пищеварение, происходит общее развитие. Но когда вдруг начинают сосать пальцы дети 3-4 лет и старше, то это уже, конечно, не очень хорошо. О том, почему это происходит и что с этим делать, мы сейчас и поговорим.
Ас и буки родительской науки.
И у нас в студии наш постоянный эксперт, практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Итак, насколько же вредна привычка сосать пальцы и к чему она может привести? Опять же, уточняем, что мы говорим не о новорожденных детках, для которых это естественный рефлекс, да?
Самые разные проблемы несут за собой вот эти пристрастия детские. Начиная от того, что формируется неправильный прикус, и вслед за этим артикулярный аппарат начинает работать дисфункционально, замедляется развитие речи, а следовательно и мышление, потому что все эти процессы связаны напрямую. Продолжая тем, что сосание пальца – это еще искривление пальца, это еще и трещины на пальце, это еще и такие ворота для
инфекции.
Не говори уже
о микробах, да, которые попадают в
организм. Многие специалисты, врачи, но мы уже в эту сферу не лезем, но они говорят о том, что и глисты, конечно, особенно если есть домашние животные, тоже могут появляться у деток, которые любят сосать палец. Более того, сосание пальца вообще выглядит неэстетично и говорит о том, что у ребенка есть определенные психологические сложности, потому что эстетично, неэстетично, сосет себе палец и сосет. Нет, именно сосание пальца является симптомом определенного неблагополучия. Вот какого, мы можем уже об этом и поговорить сейчас.
Да, итак, мы говорим о том, что когда тащит пальчики в рот грудничок, это его базовый инстинкт, тут все понятно, это физиология. И годам к 2 примерно этот инстинкт естественным образом затухает, да? Почему же сосут палец детки после этого периода, когда инстинкт естественный уже не является таковым, да? Потому что 4-5 лет детки бывает, а иногда случается, что даже и более старшего возраста, и до 10, и дальше.
Ну вот, к сожалению, да. После 2 лет, да, 2-5 лет, основными причинами специалисты называют следующие. Неблагоприятные неприятная семейная обстановка. То есть атмосфера в семье, скажем, напряженная. В силу уже каких причин? Это другой вопрос. То ли это конфликты между людьми старшего поколения, то ли это ситуация, связанная с переездом, сменой школы старшим ребенком, детского сада или чем-либо еще. Но вот все вот эти моменты неблагополучия ребенок решает одним известным ему способом, который он вот даже во внутриутробном периоде, как говорила Наталья, получил, да, это способ пососи палец, и тебе станет немного легче. Автоматически палец тянется в рот, и действительно возникает
пальчик
ощущение,
кулачок,
что все
да?
хорошо.
Или какая-нибудь
всё
игрушка.
В порядке,
да,
все по-прежнему.
Это своего рода заменитель материнской груди, у которой ребенок успокаивался, чувствовал себя любимым, чувствовал тепло, защищенность. Да, вот...
да, мы как-то говорили о стадиях психосексуального развития по Фрейду. Мы говорили о том, что вообще ротовая полость для ребенка до года является такой областью познания мира, то есть беря в какой-то предмет
это
рот,
жизнь, в прямом
он узнает
слова,
его, да, он его и тактильно ощупывает, но в большей степени он его узнает через погружение в ротовую полость. То есть это действительно целый мир, и если в этот период до года у ребенка все складывается благополучно, и мама любящая, теплая, грудь хорошая в кавычках, так называемая, то есть молока много, достаточно, ребенок наедается.
И кормит по... требованию, да, сколько хочется ребёночку.
Да, то тогда никаких сложностей у ребеночка не возникает. Но если же мама болела, или ребеночек болел, или было отлучение от груди в связи с какими-то обстоятельствами, причем происходило это, как любят говорить психологи, не экологично, то есть травматично для ребенка, то вот возникает такая навязчивость, как сосание пальца. Ну, то есть это такой переходный объект, получается, от мамы ко взрослой жизни. То есть сразу без ничего остаться с пустотой очень сложно, тревожно, и ребенок берет палец в рот. Психологи утверждают, особенно любят это говорить психоаналитики, что формируется так называемая оральная фиксация. То есть в дальнейшем такой ребеночек будет заедать стрессы, проблемы, запивать эти стрессы, проблемы.
Это уже не ребеночек начнёт запивать, да?
Это уже взросленький человечек.
Закуривать эти проблемы.
Вот, поэтому мы и говорим сейчас о том, что дело не в эстетике, и сосание пальца само по себе это признак не того, что ребенок ведет себя как-то некрасиво в обществе, или у него даже прикус неправильный будет, а признак того, что уже его состояние...
Душевного неблагополучия психологического, да?
Да, психологического неблагополучия,
будем говорить. Ну, я душевно имела в виду, не в медицинском. Смысле,
вот
да.
Кроме напряжения в семье, что может еще вызывать вот такое вот неблагополучие внутреннее? Это строгие методы воспитания. Действительно, многие мамы, они экспериментируют. Очень много сейчас различных вариантов педагогических для того, чтобы внедрять их в семью. И многие мамы очень, так сказать, смело, безбоязненно идут навстречу пожеланиям психологов-новаторов. Знаете, работая в этой сфере, мне приходится сталкиваться с тем, что психологи-новаторы, ведущие за собой людей, часто сами лишь лишены родительских прав. Только мамы об этом не знают, потому что интернет-странички не позволяют эту информацию получить. Сайт такой мамы, гуру, выглядит вполне достойно и очень много собирает подписчиков и последователей. Поэтому, дорогие дамы...
Говорят, у кого что болит, тот о том и говорит.
Естественно,
и часто, да. Вот такие гуру и учителя сами страдают многими проблемами, а пытаются учить
своего
других.
Своего ребенка отняли, а как-то хочется кого-то еще повоспитывать. И они вот эту нерастраченную мощь свою, так назовем, они ее направляют в интернет и собирают очень много последователей.
Надо быть осторожными, да?
Очень осторожно, перепроверять информацию, понимать, что с каким-то ребенком, может, надо и построже, с каким-то помягче, и вообще все индивидуальные, нет единых правил, которые позволили бы вырастить счастливого, гармоничного ребенка. Нужно подбирать конкретно...
То есть есть единые принципы, надо любить... Надо заботиться, это однозначно.
Да.
А вот как с каждым конкретным ребенком, это уже слушать.
Да, и тут другая тема большая проистекает из вышесказанного, мы ее поднимали как-то, это наказание. Да? Вот строгое воспитание, это не только большое количество нет, например, это еще и последствия. Какие-то мамы достаточно строго наказывают и считают, что это правильно, а как иначе, так и нужно. Но это
значит,
тоже отдельная
чрезмерная строгость тоже может привести к тому, что ребенок вернется к вот этому рефлексу, который у него до 2 лет был, естественно,
да?
И это может как раз-таки проявляться вот в сосании пальца или кулака. ребенка.
Да. И еще одна причина, такая очевидная уже, которую мы чуть затронули, это дефицит маминого внимания. Ну, то есть работающая мама, например, или просто занятая мама, или многодетная мама, или мама, которая устает или болеет. То есть дефицит маминого внимания тоже связан с тем, что ребенок начинает автоматически возвращаться в детство и привлекать тем самым к себе дополнительное маминое внимание.
То есть подсознательно ребенок как бы тянет пальчик в рот, чтобы компенсировать недостаток материнского тепла.
Особенно если это действительно вызывает мамины эмоции, мама начинает бороться с вредной привычкой как-то реагировать. О, вот, это как раз то, что нужно ребенку, поэтому он начинает еще вот, интенсивнее сосать
палец.
Ну да,
палец. Как раз мы говорим о причинах, да, почему детки
да.
часто после двух лет продолжают или некоторые возобновляют,
да. И продолжим говорить о причинах. Это еще и проблемы, например, с привыканием к детскому саду, потому что детский сад – это тоже резкий обрыв взаимоотношений с мамой. Да? То есть для ребенка, который с мамой проводил 24 часа в сутки, например, переход в детский сад означает достаточно серьезный отрыв от мамы. Да? И вот снова мы вспоминаем переходный объект, о котором говорили, и пальчик во рту напоминает домашнее тепло, маму, привычный вкус детства, собственного пальчика, и ребенок немножечко успокаивается. Следующей причиной является психоэмоциональная перегрузка. Это вот тоже может быть про мам, которые любят педагогов-новаторов, различные развивающие игры.
Всевозможные интеллектуальная нагрузка, да?
Да.
Раннее развитие,
да.
Торопятся очень сделать своих детей старичков.
Да, да.
Образованных профессоров.
Ну, честно вам скажу, я была такой мамой, которая вот прям хотелось, мне столько хотелось дать ребенку с детства, что даже где-то я иной раз старалась больше, чем нужно, но вовремя заметила и остановилась. А некоторые мамы не замечают и продолжают развивать ребенка, и тем самым вызывают у него уже некоторые невротические реакции. Ко мне приводили малышей, у которых уже были признаки невроза,
тики нервные,
и заикание это может быть, и задержка речевого развития, потому что ребенок настолько перегружен от этой информации, что он уже начинает,
его мозг не справляется,
да, не справляется
на этом уровне развития.
И не выдает то, что должен выдавать обыкновенный ребенок, с которым никто не занимается. Ну и, конечно же, это страхи, да, и тоже, когда тебе страшно, хочется успокоиться, хочется чем-то себя занять. И
свернуться калачиком, да, опять же, да, как в свое время в утробе материнской, где ты защищен от всего, и вот с этим пальчиком во рту.
И хочется к этому добавить, мы говорили сейчас о возрасте от 2 до 5 лет, да, а если говорить вот о возрасте от 5 лет и старше, вот, Наталья, вы говорили о том, что и в 10 лет некоторые сосут пальцы, но сосать палец в 10 лет, это вот, вы знаете, выдающиеся дети идут на этот подвиг, потому что все-таки настолько это социально неприемлемо, что многие отказываются от этой вредной привычки, заменяя ее другой. Вот эти детки наматывают волосы на пальчик или даже выдергивают волоски.
То есть они мужественно борются сами с этой привычкой, потому что, естественно, над ними смеются окружающие, трудности адаптации, в коллективе детском.
Ну, то есть...
Но справиться полностью не могут, да?
Да, да.
И они
да.
заменяют, да.
И тоже очень часто приходят ко мне девочки, которые, делая уроки, например, бессознательно выдергивают у себя брови, ресницы. Мама приводит этих девочек в совершенном недоумении. Вот зачем же она это делает? Ведь она портит свою внешность. Благо сейчас...
Это бессознательно происходит.
Конечно, да. Благо сейчас можно нарисовать себе все что угодно, все что ты выдернул, закрасить краской, но состояние психоэмоциональное ребенка очень напряженное и говорит о том, что ему необходима психологическая помощь. А вот, к примеру, в следующем симптоме, я думаю, могут узнать себя многие-многие дети, а также взрослые. Кусание ногтей. Помните, да, вот эти вот грызли ногти когда-то, да? Пока еще не было гель-лака. Или, к примеру, карандашей. Погрызть карандаш, да? Это вот прям даже такая картина маслом. Расчесывание кожи или ее пощипывание. Ну, вот страсть, например, к выдавливанию прыщей, да, тоже такой неэстетический симптом, тем не менее, он говорит о том, что невротические характеристики уже есть, и некое причинение самому себе боли, неудобства, неудовольствия снимает внутреннее напряжение. Ну и, конечно, конечно же, навязчивый кашель. То есть мы сейчас говорим о том, что действительно сосание пальца у малыша – это единственный способ, там, потому что волос нет, выдернуть нечего, бывает. И все, что остается делать малышу…
Ручки еще нет под рукой,
ручки карандаша. Ручки нет, карандаша не погрызешь, и, в общем-то, ногти, зубы еще не могут освоить. А потом дальше это переходит совершенно в другую симптоматику, но суть остается той же, о которой мы говорили. Да? То есть это неблагоприятная обстановка в семье, или в детском саду, или в школе.
Излишняя строгость, mm-hmm. да, да, излишние перегрузки mm-hmm. психоэмоциональные.
Ну и вот исходя из этих причин, собственно mm-hmm. говоря, и
нужно действовать при отучении mm-hmm. ребенка от этой привычки. Как же отучить и каких не совершать ошибок?
Ну, прежде всего, конечно, все уже сейчас знают, что ребенок это настолько саморазвивающаяся, умная, тонкая, гибкая, мудрая система, что главное не мешать. Другими словами, нужно создать комфортную домашнюю обстановку, поместить туда развивающие игры, и ребенок сам их будет брать, когда он готов играть с ними. Ну, не, сам я, конечно, преувеличиваю немного, да, с некоторой помощью взрослых, но без давления, без назидания, без постоянного контроля. Далее, все-таки предупреждать эмоциональное, интеллектуальное перенапряжение. И если вы видите, что ребенок уже невротизирован, напряжен, уделить время отдыху, прогулкам на свежем воздухе, каким-то веселым играм, которые выбирает сам ребенок, которые предлагает
наверное,
сам ребенок.
Наверное, желательно найти веселые игры в первой половине дня, да, во второй половине дня или ближе к вечеру их заменить каким-нибудь спокойным занятием, там, угу. купанием перед сном, расслабляющим, чтобы ребенок успокоился,
да,
не перевозбуждался.
Далее, да. Не заострять внимание на сосание пальца и замечать каждое изменение в детском поведении, то есть, другими словами, видеть, на что реагирует ребенок, и если даже вы видите, что он все равно сосет палец, но делает это чуть меньше, то проводить причинно-следственные связи, аналогии, замечать, то есть, что помогло, что на него влияет.
Иногда родители наказывают, и тогда дети пытаются делать это тайком. Да? Угу. До этого, вот когда не начнется активная борьба угу. у родителей чересчур активная, они не обращают внимания, при родителях они это делают или без родителей. А вот когда угу. родители начинают на них кричать, ругать их, стыдить, они это стараются делать незаметно. Но угу. от этого проблема не решается.
Угу. И очень важно отказаться, конечно, от наказаний, особенно физических, телесных, уйти от этой строгости, потому что, вероятно, ребенок и так гиперответственный у вас растет, это ему поможет справляться с уроками, если, конечно, вы не будете его перегружать. У него и так эта ответственность внутри уже сформирована, не нужно еще в большей степени давить на него.
Ну и, конечно же, я думаю, что методы, которые бабушки использовали наши, то пальцы горчицей мазать, то на ног какой-то горький лак mm-hmm. наносить, перцем кулачки посыпать. Но это деткам, как правило, от 2 до 3 лет, до 4 делают. Иногда даже руки привязывают, надевают варежки на руки. То есть вот такие ограничительные меры тоже ни к чему хорошему не приведут. Как только прекратятся они, ребенок еще да. с большей интенсивностью вернется к своей привычке.
Да, но мне бы хотелось здесь рассказать один интересный случай терапии. Семейный психолог итальянский однажды занимался с ребенком, который сосал свой палец, и он уже до сосал до такого состояния, что палец изогнулся и очень сильно стал отличаться от всех остальных пальцев, не говоря уже о зубах ребенка. Что только с ним не делали, как только не работали, ничего не помогало. И тогда терапевт дал провокативное задание. Он сказал ему: «Ты так любишь свой палец, малыш?» Он сказал: «Да». «Ты каждый день заботишься о нем?» Он сказал: «Да». И палец очень этому рад. «Да», сказал малыш. И наверняка остальные пальцы чувствуют обиду, зависть. И наверняка им хочется, чтобы ты тоже их обрабатывал вечером так же тщательно, как этот свой любимый палец. У малышей всегда доброе сердце, поэтому малыш подумал и сказал: «Да». И тогда я даю тебе задание. Каждый вечер, когда ты ложишься спать перед сном, обрабатывать вот так же, с любовью, заботой, каждый свой палец.
То есть не запретить, а наоборот провоцировать.
Конечно, но это провокативные задания, они работают не со всеми. Надо поэтому быть специалистом, чтобы знать, кому их давать. А то, знаете, другой...
Именно поэтому в трудных ситуациях лучше действительно обращаться к специалистам.
Этот данный малыш работал день, два, на третий день он понял, что все равно он не выдерживает этой рабочей обстановки. много работы, понимаете, много работы. И он решил, чтобы никому не было обидно из пальцев, оставить их все в покое. И таким образом он отучился от вредной привычки.
Ну да, этот, наверное, малыш был немножко ленивый, потому что ему трудно было обрабатывать все пальцы, и он отучился. Но здесь действительно нужно знать своего ребенка.
Не каждому это подойдет.
Да, не каждому это подойдет. Таким образом, получается, что укоренившаяся привычка посасывать пальцы – это потенциально вредная привычка, особенно для ребенка старшего дошкольного возраста. Это и с гигиенической точки зрения, и с эстетической, и, конечно, с психологической точки зрения. Поэтому делаем вывод, что с этой привычкой, конечно, бороться надо, но очень осторожно и тактично, чтобы не навредить ребенку и не перегнуть палку. Да? Екатерина, наша передача подходит к концу, и мне остается только поблагодарить вас за участие в беседе и напомнить, у нас в гостях была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Донтер в разделе «Радио России». А на сегодня это все. Мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11:20 на волне 89 FM в программе «Радио Донтер».
Материнский инстинкт.